вот опять же зависит к вопросам. Вопрос прямо нам, так сказать, вообще в тему. Значит, спрашивают, как правильно и эффективно нарабатывать пятое тело сейчас. Вот мы, собственно, с вами этим и занимаемся. И постепенно мы так с разных сторон к материалу пятого слоя подбираемся. Постепенно в процессе медитации, в процессе работы пятое тело потихонечку у нас нарабатывается. И вот, когда мы занимались прошлой темой, мы выходили тоже на это. И тема, которой мы сейчас начнем заниматься, тоже мы выйдем на пятый слой, на пятое тело. Вот, так что об этом тоже у нас будет разговор. Значит, сегодня я начну тему, которая тоже у нас будет на два занятия, как деньги у нас были на два занятия, так и эта тема. Значит, тема у нас, ну так условно, она называется книги. Книги. Вот такая, значит, обычная вещь в нашей жизни, очень широко распространенная. И, в общем-то, эзотерический смысл этого, как вы догадываетесь, очень большой. Причем мы будем говорить не то, ну, то есть есть книги чисто эзотерические, там как бы понятно их эзотерический смысл, их эзотерическом смысле, с этим все понятно. Но на самом деле книги как таковые, книги как информационный носитель, они тоже имеют очень глубокий смысл, большое значение. Ну и вот, собственно, мы будем этим заниматься. Значит, сегодня мы в основном будем эту тему рассматривать как бы, ну, так сказать, с человеческой точки зрения, так как бы более горизонтально. Вот. Например, как с деньгами, вот так же, по такой же схеме. А на следующем занятии мы будем рассматривать уже больше с метафизическим уклоном. Хотя сегодня тоже мы затронем и тонкие все дела. Книги. Значит, ну, я уже сказала, что мы будем этим словом пользоваться в более широком смысле, поэтому я не буду каждый раз оговаривать конкретно. То есть мы под словом «книга» будем понимать информационный носитель, некий информационный носитель, в котором определенные смыслы облечены в графическую форму. То есть картинки, иероглифы, буквы. Вот это мы будем называть словом «книга», то есть египетские иероглифы, которые на стенах пирамид написаны, это тоже попадает под это определение «книги». Естественно, ассирийская, вавилонская, шумерская клинопись, эти глиняные таблички, ну это, собственно, уже и они и так считаются как бы книгами определенного рода. Значит, это все будет относиться к понятию книга, и даже, пожалуй, ну, то, что сейчас называется средство массовой информации, тоже отчасти будет попадать под это определение. Значит, еще раз повторяю, что это информационный носитель, в котором определенные смыслы облечены в графическую форму. Причем, значит, здесь важны оба момента. То есть и важен момент смысловой, и важен момент форменный. Вот это принципиальное место. Ну, книги бывают самые разные. В древности первые книги, ну то, что можно называть книгами, это появилось уже больше 5000 лет тому назад. Древние библиотеки были уже и в Древнем Египте, и в Древней Вавилонии, и во всех древних странах люди уже умели читать, умели писать. И, в общем, количество жанров тоже было очень большое. Ну и, собственно, и до сих пор со временем их становилось еще больше и больше. Так что книги бывают самые разные. Бывают книги священные, с чего, собственно, все и начиналось. То есть первоначально именно для передачи сакральных смыслов использовалась письменность, сначала иероглифика преимущественно. Значит, потом бывают книги научные, и тоже уже в древнем мире уже были научные записи, научные исследования велись, ну, то, что мы сейчас бы назвали бы научным. Бывают книги познавательные, бывают книги развлекательные, бывают книги нравоучительные, бывают книги соблазнительные, искусительные, бывают просто пустые, ну, развлекательные. Соответственно, бывают книги, которые человеческую душу возвышают. Бывают, наоборот, книги пагубные для человеческой души. Бывают книги, очищающие душу. Бывают книги, душу загрязняющие. И разные книги затрагивают разные струны человеческой души. Поэтому, если у человека душа широкая, если в ней много разнообразных струн, то он может с удовольствием и с пользой для себя читать самую разнообразную литературу. Даже если говорить о современном человеке, то может он и детективы читать с удовольствием, и философскую литературу. Но, кроме того, книги еще можно классифицировать по тому принципу, хорошие они или плохие с чисто литературной точки зрения. Значит, еще на эту тему можно посмотреть с той точки зрения, что одни люди книги пишут, другие люди книги читают. Ну, как правило, люди, которые пишут книги, они иногда и читают тоже другие книги. Но люди, которые читают, тоже иногда у них возникает желание писать книги. Но в принципе, это два разных занятия. В принципе, один и тот же человек может заниматься и тем, и другим, но, в общем-то, писать и читать – это занятия разные. И, естественно, что книга по отношению к человеку выступает в разных ролях. Что происходит, когда человек пишет книгу? Здесь возможны разные варианты. Чаще всего, если говорить больше о современном нам, современной литературе будем говорить, чаще всего современный литератор, занимаясь литературным творчеством, стремится к самовыражению. Это определенный способ самовыражения, и тогда все, что получается, зависит в первую очередь от того, что этот человек сам собой представляет, от масштаба его личности и от, собственно, качества его личности. Вообще человек сам по себе является и носителем информации определенной, и проводником информации, и производителем информации, и переработчиком информации. То есть человек выступает по отношению к информационным структурам в самых разных ролях, потому что у него есть для этого много всяких, органов. У человека есть сознание, как мы с вами знаем, у человека есть подсознание, у человека есть каналы связи с другими информационными полями, мы об этом потом будем говорить, у человека есть разум, это рассудок, у человека есть интуиция. Поэтому он может выступать в самых разных ролях. Первый момент, первый особенный человек выражает свою человеческую сущность, свою личность, выражает себя через написание книги. Это, одна ситуация. Другая ситуация, когда через человека себя выражает некая иная реальность. когда человек выступает в гораздо большей степени в качестве проводника. В качестве такой иной реальности может выступать что угодно и кто угодно. Это может быть и какие-то высокие сущности, высокие иерархии. Это могут быть какие-то, напротив того, сущности нижних зон. Может быть, вообще какая-то информационная каша через человека идет. Просто это разные способы, как бы вот написания, разные способы изготовления книги. Ну, естественно, что и во втором случае тоже очень многое зависит от того, что человек собой представляет. Потому что через, как вы сами понимаете, человека низменного, грубого, грязного и глупого, скажем так, через него явно совершенно высокие истины транслироваться не будут. Просто как проводник он совершенно окажется неспособен для этого. Значит, когда человек читает книгу, он, значит, с одной стороны, получает определенную информацию, и, с другой стороны, взаимодействует с энергетикой книги. Ну, естественно, что это процессы взаимосвязанные. Результаты чтения, то есть то, что он для себя в результате извлекает, зависит от его собственных способностей воспринимать и перерабатывать и информацию, и энергетику книги. Ну, это тоже такие достаточно очевидные вещи, просто я хочу, чтобы мы все, так сказать, вот разложили по полочкам. Из чего складывается, ну, насчет информации понятно, что любая, практически любая книга, она несет определенную информацию. Из чего складывается энергетика книги? Значит, энергетика книги складывается прежде всего из энергетики самого автора. Ну, совершенно естественно, это понятно. Плюс еще, возможно, энергетика дизайнера книги, так скажем, того, кто эту книгу оформлял, если это современное печатное издание. Ну, а в древности очень большое значение имела еще и энергетика переписчика книги, когда книги еще не печатались, а переписывались вручную. Тоже, значит, переписчик как бы вносил от себя свое понимание, свое ощущение книги, добавлял от себя. Значит, кроме того, естественно, определенной энергетикой обладает сам материал книги, то, о чем она написана, что она в себе несет. Очень важный момент, значит, это энергетика той потусторонней иной реальности, которую автор так или иначе при написании книги мог зацепить. Как правило, если книга не совсем пустая, не совсем мертвая, то она тот или иной метафизический пласт зацепляет. Высокий, низкий, грубый, тонкий, но так или иначе, вот она содержит в себе некую инматериальную составляющую, и это накладывает очень большой отпечаток на собственно, энергетику, большой дает вклад в энергетику книги. Естественно, что очень важно, насколько гармонично все это сочетается, то есть качество литературной формы. То есть можно все погубить из-за плохой литературной формы просто-напросто, если все разные составляющие энергетики книги будут между собой не срастаться, то это будут очень большие перекосы. Либо другой вариант, это когда человек делает книгу, вещь какую-то эстетически прекрасную, но абсолютно пустую, абсолютно бессодержательную. Э, Затем, если книга становится ну, важной, нужной, если она в течение многих лет, или даже десятилетий, и столетий, а то и тысячелетий находится в употреблении, если ее огромное количество людей читает, ну, скажем, Библия или Коран, или другие священные книги, то, значит, добавляется, как бы, к энергетике самой книги, добавляется еще, как бы, ну, так сказать, присоединенная энергетика тех, кто эту книгу читал. Ну и, наконец, это вот такая сильная книга, энергетически сильная книга, часто создает в астральном, как правило, в астральном слое собственную мыслеформу, то есть уже как бы вторичную, если книга была откуда-то считана, потом она, значит, родилась в физическом плане, вот всей этой энергетикой, значит, оказалась напитана, и в результате часто создается собственная мыслеформа, ну или хотя бы просто имидж книги, который уже начинает работать сам по себе. Ну, в качестве такого самого простого примера, чисто литературного, это, допустим, книга «Мастера Маргарита», которая в свое время, когда только-только была напечатана, произвела фурор и огромное впечатление на всех. Хотя, в общем, ну, книга сама по себе, чтобы она уже была прямо вот такое выдающееся произведение литературы, книга хорошая, книга замечательная, но вот все обстоятельства, которые были связаны с ее появлением, это все привело к тому, что вокруг этой книги возник ажиотаж, который, в общем, до сих пор еще продолжается. Именно потому, что в этой книге как бы создалось тонкое тело, которое продолжает работать уже независимо от ее литературных или исторических достоинств. Сейчас, когда издательство дает рекламу, дает раскрутку рекламную какой-то книге, то, по сути дела, сказать, ну, некоторыми искусственными такими способами, чтобы книга лучше продавалась, создается для нее определенный имидж, и это, в общем, тоже какое-то время работает. Ну, по крайней мере, книга благодаря этому находит своего читателя. Потому что, в принципе, почти что на любую книгу можно найти человека, которому она придется по душе. Вот, значит, ну вот это то, что касается книг как таковых. Как их пишут, как их читают. Что происходит, какие процессы при этом происходят с точки зрения информационного обмена. Ну, сначала я просто немножечко вообще поговорю на эту тему, значит, об информационных полях, об информационном обмене. Значит, ну, сейчас, сегодня я об этом поговорю так в самом общем виде. В следующий раз мы в это войдем поглубже и рассмотрим эти вещи на тонком плане поподробнее. Поэтому, значит, мне хотелось бы, чтобы вы к следующему разу освежили в памяти материал, во-первых, пятой зоны, если традиционной астрологии, а из книги «Жизнь человека» почитайте главу «Сознание», почитайте про пятый слой, ну, хотя бы то, что там в словаре написано, и почитайте там, где описывается строение бронфатуры Алис, вот там тоже есть про всякие информационные пространства. Вот. В общем, к следующему разу, вот я вам советую, вам тогда просто будет проще, потому что в следующий раз материал будет сложный очень. Сегодня я буду рассказывать такие вещи, ну, с моей точки зрения, достаточно понятные. В следующий раз уже будет сложнее. Ну, обмен информацией – это, как мы знаем, важнейший элемент любого жизненного процесса. И обмен информацией происходит как между отдельными элементами внутри живых систем, так и между системами одного или разных уровней. В ходе эволюции нашей планеты в различных слоях и в различных пространствах с создано огромное количество носителей и проводников информации, а также множество способов ее обработки, хранения, передачи через пространство и время. И в тонких слоях ALICE существуют многомерные информационные структуры и информационные поля, так или иначе упорядоченные в пространстве или во времени. Информация может группироваться и по уровням плотности, и по качественной окраске, и по, так сказать, пользователям, то есть по метакультурам, иерархиям и тому подобное. И поскольку к настоящему моменту, как мы с вами знаем, в слоях и пространствах внутри бронфатуры ALICE существует огромное количество форм эволюционирующих индивидуумов, вот и мы с вами являемся одной из таких форм, между ними постоянно происходит информационный обмен. И для нормального хода развития каждого эволюционирующего индивидуума и объединяющего их общего целого, взаимодействие между ними должно базироваться на синхронизации ритмов их жизни. То есть должна происходить постоянная как бы подстройка тональности с ритмами космического закона. Вот это вот принципиальный момент, и когда этого не происходит, это каждый раз имеет очень серьезные последствия. Информационные поля можно подразделить, значит, на личные и групповые. Ну, у каждого из нас есть свой какой-то набор информационных полей, у кого побольше, у кого поменьше. В сознании, в подсознании. Есть информационные поля групповые, но это все для нас с вами не новость, просто я еще лишний раз обозначаю все ключевые моменты. Значит, есть информационные поля, ну, можно их назвать информационные поля коллективного доступа, куда могут обращаться практически все, кому нужно. И единственное, что требуется для проникновения, для доступа к такой информации, это соответствующее энергетическое состояние. То есть человек должен, или другая сущность, должны быть в состоянии дотянуться, должны быть в состоянии считать эту информацию, должны как бы иметь действующий, активно действующий орган считывания такой информации. Существуют информационные поля узкоспециализированные, которые, ну, либо они случайно такими стали, закрытая информация, либо они стали такими по каким-то причинам, ну так жизнь сложилась, разные могут быть причины, либо они просто изначально могут быть ориентированы на какой-то ограниченный контингент пользователей. Ну, например, многие духовные или магические традиции в свое время создавали информационные пространства только для себя. И для того, чтобы эти пространства проникнуть, надо было знать специальные какие-то кодовые слова или какие-то специальные проводить обряды. И, соответственно, тоже иметь специально наработанный орган, который позволял бы все это проделывать, туда проникать, эту информацию считывать. Часто в таких пространствах устраивается защита так называемого несанкционированного доступа. Вот бывает такое, приходится сталкиваться часто с такими информационными полями. Я пока это никак не оцениваю с точки зрения хорошо, плохо, правильно, неправильно, я просто описываю, что было. Есть информационные поля, в которых информация хорошо организована, рассортирована, упорядочена по каким-то признакам. То есть как в библиотеке все книги разложены, каталогизированы, И, в принципе, достаточно легко там ориентироваться. Но существует огромное количество информационных полей, особенно в плотных пространствах, которые практически совсем не структурированы. Это такие информационные свалки, информационный мусор. И чем дольше человечество живет на Земле, тем больше человечество производит такого мусора, и тем больше места в тонких слоях, и не только в эфирном слое, тем больше места такие пространства занимают. Значит, самое интересное, что, в принципе, вот эти информационные поля, о которых я говорила, они могут быть в любых слоях, в которых человечество обитает. То есть это информационные поля и в тоническом слое находятся, и в астральном слое, и в эфирном слое. Но, значит, поскольку все эти слои очень разнообразные, многомерные, многокачественные, то и, соответственно, информационные поля могут тоже быть самые разнообразные. И самый информационный мусор или неструктурированная информация, к сожалению, встречается не только в самых плотных местах, но ее достаточно много даже и в тоническом слое. Но мы в следующем занятии мы это вот посмотрим поподробнее. Многие информационные поля между собой связаны, либо между ними какие-то существуют каналы связи, либо они пересекаются между собой по каким-нибудь пространственным или временным координатам, или просто вложены одно в другое. Часто функцию передачи информации берут на себя специальные сущности. Во всех слоях есть сущность информационного обмена. Опять же, тонкие, плотные, разные, в зависимости от того, какой информацией надо обмениваться. Значит, есть, то есть это могут быть сущности, которые занимаются какими-то другими делами, просто как бы по ходу дела информацию переносят. Есть сущности специализированные, которые занимаются только этим. А есть сущности, которые как бы приручены человечеством, и занимаются информационным обменом или между людьми, или помогают людям дотягиваться до информационных полей, извлекать информацию из информационных полей, куда человеку самому, может быть, было бы трудно попасть. Опять же, когда я говорю, что человеку куда-то трудно попасть, это не значит, не надо думать, что это именно только вот очень высокие и чистые пространства, информационные поля. Это могут быть и наоборот, информация может быть очень плотная, информация, связанная с нижними зонами, она тоже может быть по каким-то причинам закрыта, закодирована. Ну, в частности, вот я уже говорила, что есть узкоспециализированные информационные поля, где информацию кто-то просто прячет или бережет там только для себя, например. Но, в принципе, вот сам факт наличия у человека полного набора тонких тел дает возможность потенциально пользоваться информационными полями самого разного уровня и самого разного качества. То есть если вот как следует себя привести в порядок, то, в общем-то, можно попадать куда угодно и считывать информацию откуда угодно. Причем у человека есть возможность, опять же, вот в силу особенности человеческой природы, что в нем есть и животное начало, он и на физическом плане представлен, он и на тонком плане имеет набор тел большой. Ведь он способен воспринимать, генерировать и передавать информацию самыми разнообразными способами. И чисто человеческими, то есть, допустим, через носители физического плана, через те же самые книги, и на тонком плане. И как раз вот сочетание вот этих всех возможностей позволяет человеку играть совершенно особую роль в качестве переносчика информации, то есть человек способен как бы перерабатывать вертикальную информацию, то есть информацию, которую он получает сверху или снизу, то есть как бы из других измерений, он ее способен перерабатывать информацию горизонтальную и способен обмениваться этой информацией и по горизонтали, то есть, ну, через те же самые книги, например. Многие информационные поля специально созданы какими-то человеческими сообществами, ну, чаще всего эгрегорами для собственных нужд. Но есть информационные поля, которые образовались как некий побочный продукт мыслительной или эмоциональной деятельности человеческой. Некоторые люди могут иметь доступ к информационным полям, которые созданы иерархиями служителей Алис в многомерных пространствах тонкого плана, в верхних слоях тоники и даже выше, но это уже требует специальных усилий и специальных возможностей, специальных наработок. Однако, даже если человек ничем специально не занимается и вообще даже ни про какие тонкие тела не знает, а просто, допустим, великий гениальный ученый, то у него связь с определенными информационными полями, которые содержат то, что его интересует, может нарабатываться несознательно, то есть не то, что он специально какие-то делает упражнения, просто если человек постоянно занимается какой-то областью знания, если его ум постоянно настроен на определенную волну, то рано или поздно у него нарабатывается канал связи с такими полями, и, соответственно, он оттуда получает информацию, которую обычно относят за счет его гениальности, это называют, такого человека называют гением, ну, в общем, это так оно и есть. Существуют информационные поля, очень плотные, которые формируют массовое сознание человечества и коллективное бессознательное человечество. Мыслеформы, которые образуют эти информационные поля, очень разнородны. Сами по себе эти информационные поля тоже очень быстро меняются, много в них происходит постоянных изменений. И там информация, как бы мыслеформы могут находиться самого разного энергетического уровня. И достаточно высокие, достаточно чистые и светлые, и тут же рядом с ними может быть намешано самое грубое, то, что подпитывается эманациями нижних зон. Значит, это, значит, вот взаимодействие человека с информационными полями, то есть как бы так вертикальное взаимодействие с тонким планом. Но, значит, между собой люди обмениваются информацией, даже, может быть, еще более активно, постоянно идет обмен на горизонтали. Причем обмен идет информацией и в явной, так сказать, словесной форме, и телепатически, тоже нам с вами это хорошо известно. Причем очень большая часть этого информационного обмена происходит на эфирном или астральном уровне, и человеком практически не отслеживается. То есть человек инстинктивно реагирует на сигналы, которые приходят от других людей, но тем не менее вот, происходит, значит, информационный обмен. Явная же форма передачи информации между людьми, наиболее распространенная форма – это словесная форма, и она и наиболее удобное, наиболее содержательное для людей, поскольку у человека, значит, есть и членораздельная речь, которая позволяет много выразить. И кроме того, значит, современного человечества практически у всех людей сформированы еще и навыки письма и чтения. Когда человек научился изображать слова графически, слово, которое является носителем информации основным, единицей информации, когда человек научился изображать слово графически с помощью иероглифов или последствий букв, то человек еще плюс ко всему получил возможность сохранять информацию достаточно долго и передавать ее с минимальными искажениями. Или своим современникам, и даже своим потомкам. И в конце концов человечество в физическом плане создало аналоги информационных полей, плотные аналоги информационных полей. Это вот человеческие библиотеки, или сейчас уже в наше время это банки или базы данных компьютерные. То есть это как вот люди вплотное спроецировали и содержимое информационных полей, и во многом смоделировали их структуру. Ну и в свою очередь содержимое этих человеческих информационных полей и их структура в обратной проекции тоже оказывает воздействие на информационные поля, связанные с человечеством, которые существуют в тонком плане. В следующий раз мы об этом тоже поговорим подробнее. В частности, мы подробнее поговорим про компьютеры, про интернет, потому что это с эзотерической точки зрения очень интересная вещь. В человеческих культурах те информационные потоки, которые связаны со словесными носителями, играют очень важную роль. Значит, в чем эта роль состоит и что при этом происходит? Ну, я какие-то самые только основные вещи проговорю. Прежде всего, значит, слово – это наиболее распространенный способ выражения человеческой мысли. Однако, чем идея выше, оригинальнее, чище, тем труднее в нашем человеческом языке найти слова или звуки, которые бы ее адекватно передавали. Поэтому, по большей части, мысль изреченная есть ложь, потому что при переходе в словесное состояние многомерность и многосмысленность мысли почти что всегда утрачивается. И значительное и нетривиальное смысловое наполнение очень часто выхолащивается и упрощается. Однако любое настоящее произведение искусства, ну, в том числе литературное, несет в себе очень много смысловых пластов. И каждый читатель, если речь идет о книгах, воспринимает написанное в меру своих возможностей. Ну, а возможности определяются его культурным, образовательным уровнем, жизненными интересами, даже, может быть, физиологическими особенностями какими-то. И это вообще касается не только книг, это касается информации как таковой. То есть каждый человек способен оперировать информацией в определенном энергетическом диапазоне. И, как правило, он вычленяет какой-то ограниченный слой того, что кажется ему важным или кажется просто понятным. И зачастую достаточно большая часть информационного потока как бы оказывается вне поля зрения. Человек только какую-то вот выборку для себя делает. Ну, скажем, есть люди, которые, читая какой-то текст книжный, просто-напросто тут напрочь не воспринимают подтекст. Если, конечно, он есть, либо потому что культурный уровень им не позволяет это воспринять, либо многомерность смысловую не способны улавливать. И это особенно для нас с вами заметно бывает, когда такие люди читают эзотерическую литературу. Потому что в эзотерической, ну, в настоящей живой эзотерической книге, там, естественно, эта смысловая многомерность очень велика. И если человек усваивает только поверхностный какой-то пласт информационный, упускает всю глубину и широту, то, собственно, это толку от этого не только толку никакого не получается, а получается очень большой вред, ну, в лучшем случае просто бессмысленная трата времени, а в худшем случае это полное, получается, искажение смысла. Очень часто такое получается в тех случаях, когда из самых благих побуждений пытаются какое-то сложное произведение как-то объяснить, проинтерпретировать, как-то донести до читателя. Ну вот, многие из вас, я думаю, читали Агни-йогу, и наверняка многие из вас, особенно те, кто Агни-йогой увлекались, занимались, многие из вас читали, например, книжки Клизовского. Знаете, да? Вот. Значит, то есть Клизовский, да, сами все книги Агни-йоги, они написаны, ну, в определенном стиле, в определенном жанре, и ну, он совершенно оправдан теми задачами, которые перед этими книгами ставились, и на самом деле, конечно же, их надо читать в том виде, в каком это сделано. Потому что это, естественно, сделано все не случайно. Вот. Но, в общем-то, это для восприятия достаточно трудно, потому что одни и те же понятия, одни и те же, к одним и тем же вещам там, значит, возвращаются много раз в разных местах, с разных точек зрения. То есть такой прямолинейной логики там нету, там логика совершенно, логика изложения совершенно другая, чем другим законам она подчиняется. Вот Клизовский же из самых благих побуждений все это подобрал аккуратно, точно, все соотнес, по пунктам разбил, по всем этим. И, то есть, книга потеряла, то есть, ну, я не знаю, на мой взгляд, она потеряла 9 десятых своей действенной силы. То есть, множество смысловых пластов, глубинных, высоких, просто оказались срезаны. Это все это так вот, как бы, стиснулось в кучку. И вот на, то есть на уровне логики это как бы так вот вроде бы стало понятнее какие-то вещи, а по вот, глубинному смыслу, по энергетической работе, которую эта книга должна была делать, то есть осталось, я говорю, что осталось практически одна десятая того, что было первоначально. Ну, опять же, другое дело, что для многих людей и этого, в принципе, вполне достаточно, они все равно Агни-йогу в полном объеме воспринять и не смогли бы, то есть им вполне этого хватает, но это уже вот, вот так. Вот. Точно так же очень многие последователи Теософской школы пытаются Блаватскую прояснять, комментировать, объяснять, как-то тоже упорядочивать, особенно такие произведения, которые ну, совершенно читать невозможно, скажем, «Тайную доктрину» нормальному человеку, и даже ненормальному читать невозможно. Потому что там настолько много смыслов, и настолько сложная сама по себе структура, и настолько там много материала и разновременного, и разнокачественного, и совершенно никак не упорядоченного. Но, с другой стороны, если это все начинать упорядочивать, то тогда где-то, опять же, на плоскости становится что-то вроде бы понятнее, так вот, умом, но абсолютно утрачиваются уже все составляющие более тонкие. Значит, поэтому, ну, я уже много раз говорила, те, кто давно занимается, знают мою точку зрения. Я категорически не рекомендую читать вторичную литературу, эзотерическую. То есть, ну, уж тем более какие-то там учебники, какие-то вот эти объяснялки. То есть уж если вы что-то читаете, читайте первоисточник. Пусть это будет очень трудно, пусть это будет совершенно вот, неугрызаемо вначале. Но чтение первоисточника, оно именно дает возможность вхождения во всю смысловую многомерность. Может быть, не получится с первого раза, то со второго, с третьего, ну, если вам это нужно зачем-то. Вот. А читать вот, вот эти все разъяснения, пояснения, комментарии, с моей точки зрения, это занятие абсолютно бесполезно. Значит, с эзотерической точки зрения. Если для уже просто ознакомиться, ну, ради Бога. Но вот по сути это, в общем-то, пустое. Так, значит, теперь, что касается, значит, формы изложения. Я уже, значит, говорила про это, что форма изложения, она, естественно, имеет огромное значение. И настоящий писатель, настоящий поэт, настоящий литератор всегда имеет свой собственный стиль, адекватный тому, что он пишет. И даже если он работает в рамках какой-то литературной традиции, то, как правило, всегда такого человека можно отличить, или такого автора можно отличить от всех других. Копирование чужого стиля – это удел посредственности и бездарности. И сильное, серьезное, многомерное, то есть, произведение, оно не может быть убогим по стилю, не может быть подражательным по стилю. Один еще очень важный элемент передачи информации через слово, через литературное слово в том числе, это выражение чувств. Через слово человек всегда стремится выражать свои чувства и выражает их постоянно, всячески и при каждом удобном случае. И сама человеческая речь эмоционально окрашена, и произносимые или написанные слова вызывают у другого человека определенный эмоциональный отклик. Поэтому роль книги на астральном плане, то есть в мире человеческих чувств, в мире эмоций, очень велика. И художественная литература, в общем-то, как правило, имеет своим предметом именно сферу человеческих чувств. Существовали в древности, значит, но эмоциональный план, астральный план, это, значит, понятно, это эмоциональный уровень, это, значит, астральный план, то есть это, в принципе, не очень высоко. Это не значит, что на этом плане не надо работать, но это вот надо отдавать себе отчет, что вот это вот эмоциональный план, и не надо его путать, не надо путать эмоциональность, душевность с духовностью. В древности существовали специальные языки, священные языки, которые использовались в мистериях, при совершении ритуалов, при богослужении. И в таких языках, естественно, слово, звук слова, символ, который слово выражал, точно соответствовали стоящему за ними сакральному смыслу. И слово обладало реальной силой воздействия. Письмо первоначально тоже служило сакральным целям. И вся иероглифика первоначально использовалась исключительно для целей ритуальных. Потом уже стали использовать для хозяйственных и других целей. Когда появилось как бы обычное письмо. И до сих пор сохранилось в некоторых религиях, сохранился специальный язык для богослужения, но в католической церкви до сих пор служба идет на латыни, это как бы священный язык, ну а у нас в православии до сих пор идет служба на церковнославянском языке, и церковь категорически противится, хотя постоянно есть стремление перевести службу всю на русский язык, на современный язык. Тем не менее, именно вот как бы церковнославянский язык, как язык более возвышенный, как язык священный, вот продолжает церковью использоваться, и, в общем, в этом есть определенные резоны. Хотя это, конечно, не спасает то, что в церкви происходит. Происходит действительно и потеря смыслов, и уплощение, и прочее, прочее, но мы об этом много говорили. То есть дело, конечно, не в языке, но вот эта функция языка как носителя иных смыслов, вот она этим просто подчеркивается. Значит, слово не только выражает желание и устремление человека, но несет в себе определенный волевой заряд. Причем написанное слово способно сохранять свою силу в течение многих лет и даже столетий. Поэтому слово, и литературное слово в том числе, как энергоноситель, служит для передачи волевого импульса, может служить для инициации какого-то процесса или для координации человеческой деятельности. В человеческих сообществах действует огромное количество информационных потоков, причем некоторые из них возникают стихийно, а некоторые организуются специально. Некоторые практически никем не контролируются, а другие практически полностью подчинены чьей-то воле. Ну, естественно, существует масса промежуточных вариантов. Каждый эгрегор, ну, власть, государственная власть, стремится со своей стороны контролировать информационный обмен в своих интересах. Ну, естественно, в разных странах это осуществляется по-разному, с разной степенью суровости. Если где-то только такая небольшая дозировка информации идет, а где-то у свободы слова границы очень четко обозначены. И иногда границы эти очень невелики. Причем чем государство тоталитарнее, ну или государство, или секта, или религия, все зависит от того, какой эгрегор, чем жестче контроль над всеми источниками информации и над каналами передачи информации. Но здесь надо иметь в виду, что вот такое табуирование информации часто производится из морально-этических соображений или из религиозных каких-то предпосылок. И то, что в одних человеческих сообществах считается вполне допустимым, в других совершенно даже приравнивается к смертному греху. Ну, мы все помним историю не так давно произошедшую, когда была написана книга, которая на Западе разошлась огромными тиражами, а у себя на родине этот человек был приговорен к смертной казни. Помните эту историю? И вот, собственно, так вот иногда оборачивается авторство книги. Словесность вообще составляет очень существенную часть современной культуры, и литературное творчество – один из наиболее уважаемых видов человеческой деятельности. В нашей стране почему-то особенно. То есть поэт в России больше, чем поэт. И это действительно так. И тем важнее, тем как бы больше значения этого вида деятельности, и тем, соответственно, большая ответственность тех, кто этим занимается. Однако огромное количество распространяемой информации изначально является, допустим, заведомо ложной. Огромное количество прямой клеветы, прямого искажения истины с какими-то целями специальными или случайно, или чтобы какие-то произвести действия. То есть слово используется как очень мощное оружие в самых разных битвах, в идеологических, в политических. Кроме того, язык разговорный, как правило, очень сильно засорен тем, что мы называем ненормативной лексикой. И сейчас, в наше время, и в нашей стране, и на Западе, во всех странах, эта самая ненормативная лексика уже очень широко проникает в литературный язык. И тем самым очень сильно загрязняет, утяжеляет этот слой. Тяжело уже, да, нам с вами? Ну ничего, терпите, уже скоро будем в медитации. Вот сейчас обратите внимание, вот, вы чувствуете, мне говорить все труднее, вот потому что идет, вот как-то, когда прошлые лекции у нас были, как-то то, что я давала, тот материал, который я давала, он не так как-то сильно вас зацеплял. Или какие-то проблемы, которые вы для себя уже как-то понимали, как-то уже с ними разотождествлялись. А сейчас у меня такое ощущение, что как-то вот практически у каждого какие-то всплывают вот, из подсознания, откуда там какие-то вот, присоединяются какие-то тяжелые. Даже трудно пробиваться словами, просто приходится мне проламываться, продираться. То есть, вы знаете, вот пятая зона у вас практически у всех, ну и у нас у всех, совершенно не проработана. И вы знаете, это понятно почему. как правило, когда человек начинает работать с отклонениями, сразу начинает заниматься какими-то самыми явными, которые ему по жизни больше всего мешают. А пятая зона, ну, поскольку среди вас очень мало людей, которые занимаются литературой или какими-то такими вещами профессионально, то вроде бы как бы и видимых проблем, или, по крайней мере, то, что субъективно видится как проблема, вроде бы и не возникает. А вот как я вот сейчас вот вижу по энергетике, которая у нас есть, проблемы сильнейшие. Так что вот всем вам домашнее задание, всю эту неделю работайте с пятой зоной. Вот ищите в себе, вот, что вы собой представляете по отношению к пятой зоне. Причем не только то, что в книжке написано, там в книжке я много перечисляю всяких вариантов отклонения. Пытайтесь понять еще вот какие-то вот вещи. Ой, господи. Ладно, значит, сейчас все-таки я постараюсь закончить. Вы уже поняли, что я рассказываю материал, я как бы иду по чакрам, по уровням. Да? Вот сейчас я дошла до шестерки, и уже не пробиться, уже не прорваться. Совсем даже проговаривать не могу, даже прочитать по бумажке не могу. Ладно, значит, тем не менее, значит, сейчас мы закончим. Значит, книги могут быть живыми и неживыми. Значит, книги могут рождаться и умирать, а могут жить достаточно долго. Значит, время жизни книги определяется вот всеми теми факторами, то есть определяется ее энергетикой. Я перечислила, от чего ее энергетика зависит. Значит, то есть автор может ей дать такой огромный энергетический заряд, что она будет жить очень долго. Энергетика самого материала книги может быть такова, что опять же вот дает ей жизнь. Той или иной реальности. Ну, самый простой пример такой вот долгоживущей книги – это Библия. Или, скажем, Евангелие, покороче, если взять, по прочности. Евангелие тут, собственно, очевидно. Очевидно, авторы такой энергетикой обладали. Это либо непосредственно ученики Христа, либо ученики учеников. То есть эта информация передана просто вот из уст в уста и из рук в руки и по всему диапазону принято. Это и энергетика самого материала книги, это огромный диапазон энергетической иной реальности, которая при этом, значит, вовлечена в процесс жизни этой книги. Это энергетика тех, кто эту книгу читает, то есть энергетика миллионов, в общем, наверное, миллиардов людей, которые читали эту книгу. Ну и колоссальная мыслеформа, которая на тонком плане существует с этой книгой связана. То есть огромные информационные поля, которые так или иначе связаны с этой книгой, ее подпитывают, подпитываются ею. Это огромный пласт культуры, который базируется на этом материале и тоже дает вклад в это во все. Вот вам пример живой книги, которая, я думаю, будет жить еще долго. Я думаю, что она может жить до тех пор, пока продолжается существование человечества. Она может иметь свое значение в физическом плане. А когда человечество из физического плана уйдет, она будет продолжать жизнь на тонком плане. Однако есть книги, которые родились как живые, но со временем умерли, то есть потеряли свою значимость, потеряли оживотворяющую душу свою. Но огромное количество книг изначально мертворожденные, то есть они сразу появились как бы вот мертвые, просто они сделаны, они не рождены, они сделаны, они написаны. Вообще сроки жизни информации, не только книг, сроки жизни информации определяются не временем, не длительностью существования носителей информации, физических или материальных, а актуальностью и действенностью насыщающих ее смыслов. То есть мертвая информация – это пустая информация, лишенная какого-либо смыслового энергетического наполнения. Это информация, которая утратила свою актуальность и просто вот где-то на задворках культуры позабыта. Проблема в том, что далеко не всегда можно отличить живую информацию от омертвевшей. Ну, я часто привожу этот пример, и сейчас приведу его снова, потому что это для нас с вами важно. Многие знания, которые когда-то имели очень важное значение там, с эзотерической точки зрения, с магической точки зрения, с ритуальной точки зрения, они совершенно утратили на данный момент всякий смысл. Либо они были перекрыты затем какими-то новыми, более точными, которые... Значит, на эту же тему, этого же предмета касались, либо просто уже нету того живого, что их, с чем они были бы связаны. Ну, допустим, сейчас бессмысленно учить астрологию по средневековым трактатам. Когда советская власть кончилась, наступила свобода слова и стали издавать астрологическую литературу очень активно, то проще всего было, многие издательства стали, кто на этом как бы, пытался что-то бизнес делать, они стали переиздавать астрологические средневековые, астрологические трактаты, на которые была мода до революции, вот, и какое-то количество таких книг сохранилось, и просто один к одному стали их переиздавать. И некоторые кинулись учить астрологию вот по этим вот трактатам. Это абсолютно пустой номер был, потому что ну, просто настолько это все устарело, настолько это все никак не соотносилось с тем, что вот сейчас происходит, с теми энергиями, с теми знаниями, которые есть сейчас. Особенно почему-то сильно это коснулось... такой области астрологии, как медицинская астрология. То есть я вообще в течение долгого времени я вообще не видела ни одной работы по медицинской астрологии, которая базировалась бы на нормальных современных медицинских и астрологических знаниях. Поэтому вот мне в свое время так понравились работы вот питерских наших друзей. Ну, вы видели все эти книжки, мы их издавали, продавали. Потому что там живые астрологи, чувствующие энергетику астрологическую, к тому же профессиональные медики с огромным медицинским стажем, они просто-напросто отказались от всех привычных схем, какие когда-то были, и они просто все перепроверили. Все перепроверили на опыте, на практике. Ну, сначала там интуитивно они что-то такое разыскивали, потом это все проверяли, и только уже после этого значит, стали писать книжки. И в результате это все работает. Это получили совершенно живые, нормальные, хорошие книги. Ну, там, конечно, еще с этим, это только начало, это только первые шаги, там еще работать и работать, естественно, потому что огромная тема, очень сложная. Вот, но вот, собственно, родилось живое. Вот, значит, а вот эти мертвые книги, они вредны, ну, мало того, что мертвое оно вообще просто занимает место, отягощает собой, как бы напрягает и прочее, но если человек привыкает питаться вот такой вот мертвой выхолощенной пищей интеллектуальной, то у него, соответственно, структура его органов восприятия информации, ну, как бы мозги у него, так сказать, так затачиваются, что он уже может быть просто не способен воспринимать, так сказать, живое, живую интеллектуальную пищу. И это очень опасная вещь. Потому что такой человек, он уже способен только, например, мертвечину переваривать, и если он и сам, к тому же, еще и дальше ее передает, там, дальше учит кого-то или книги пишет, то он генерирует как уже мертвечину из мертвечины. То есть это уже вообще совсем получается, значит, Бог знает что. Мы, значит, в следующий раз мы с вами посмотрим, что получается. Вот, то есть это образуются еще колоссальные информационные свалки вот этих мертвых мыслеформ. Мы с вами в следующий раз просто непосредственно уже это будем разглядывать и смотреть, что с этим можно делать. Но вот просто, значит, имейте в виду, что это гораздо более опасная вещь. Вот читать Бог знает что, слушать Бог знает какие лекции. Вот будьте очень внимательны, что вы употребляете, какую пищу для своих мозгов вы достаете. Вот. Ну и, соответственно, множество действительно таких псевдоэзотерических учений именно конструируется на вот как бы древних якобы знаниях. Это все выдается за наследие древних традиций. Ну и, собственно говоря, толку от этого, кроме вреда, никакого нет. Вот, значит, ну вот сейчас мы такой первый проход немножечко сделали по этим всем информационным пространствам. В следующий раз пойдем глубже и как бы более как уже сущностно. А сейчас у нас с вами будет медитация. Значит, попробуйте угадать, какой будет зодиак у нас сегодня. Правильно, близнецы. Вот отличники. Каждый раз угадывают. Правильно. Значит, у нас сегодня будет зодиакальный знак близнецы. Ток зодиакального созвездия Илисо. Управителем знака близнецов является Меркурий, как вы, я надеюсь, знаете. Соответственно, мы возьмем планетарный ток Церс. Ну и, как обычно, значит, у нас будет и Летат, и Лилит, и Лили. Весь набор токов. И попробуйте по мере возможности. Значит, вам, конечно, будет медитация будет очень для вас трудная, практически для всех. Попробуйте вот ваше собственное информационное пространство, ну и связи, и те информационные поля, к которым вы приделаны так или иначе, там везде жуткая каша. Каша ужасная, но поскольку все-таки большинство из вас уже достаточно давно занимается, какие-то там есть, ну, щелочки, дырочки, промоинки, пробоины. Постарайтесь эти энергии, просто усилия делайте, постарайтесь их направлять, чтобы вот везде, где только можно. Вообще ток Илисо, он очень мобильный. Он очень мобильный и такой, ну, текучий. Меркурианский тоже ток Церс, он тоже такой очень бойкий. То есть он будет везде проникать, но вот старайтесь вот как можно больше мест открыть для этих токов. Вот. Ну и, соответственно, достаточно, я думаю, сильный будет сброс материала или пойдут процессы на разделение материала внутри вас. Так что, в общем, но вот надо прикладывать усилия. Еще раз повторяю, что это очень важное место, потому что пока мы наши информационные структуры, информационные поля не приведем в порядок, ни о каком сознании речи быть не может. Вот в том виде, в каком вот мы все сейчас, туда энергии сознания просто не пробиваются, не проходят. Или просачиваются в таком мизерном количестве, что даже не смешно сказать. А в следующий раз мы уже, вот на следующей медитации, мы уже попробуем работать с энергиями сознания. Поэтому вот напрягитесь за эту неделю. Так, внимание. Внимание. Да, я, значит, забыла сказать, что у нас ток и лесу изначально вот в той энергетической значит, схеме, в энергетической карте зон, которая у нас в книге дана, в традиционной астрологии в том числе, у нас ток и лесо там нигде нету. Он никуда не попадает. И сейчас уже, когда мы стали работать немножечко по-другому, когда мы сумели более сильно, что ли, проработать некоторые места, некоторые зоны, ток и лесо мы смогли взять, смогли провести, и он у нас встроился в пятую зону. Там, как вы помните, нет зодиакального тока. Вот, и поэтому, собственно говоря, вот у нас с вами та работа, которая сегодня медитативно будет, она затронет и энергии пятой зоны. Ну и, соответственно, мы уже сегодня немножечко затронем энергетически пятый слой. Ну, я надеюсь, что так или иначе он чуть-чуть затронется. Потому что в следующий раз мы уже будем более целенаправленно с ним взаимодействовать. Вот, так что вот ток и лесо, он для нас очень важен, но очень трудно его будет правильно провести. Так, внимание, лита, единица, лита. И лесо, церс, лиит, левит. Вот вертикальное лесо очень трудно идет. Горизонтально как-то вот многие этот ток еще как-то воспринимают, а вот вертикально просто очень трудно. Так, двойка, лита и лесо, церс, лиит, лилит. Тройка, лита и лесо, церс, лиит, лилит. Четверка, лита и лесо, церс, лиит, лилит. Пятерка, лита и лесо, церс, лиит, лилит. Шестерка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Семерка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Теперь снизу семерка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Шестерка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Пятерка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Четверка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Тройка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Двойка, лита, или со, церс, лиит, лилит. Единица, лита, или со, церс, лиит, лилит. Лита, или со, церс, лиит, лилит. Ну, все достаточно на сегодня. Просто мы все, кто у нас.